разговор о лирике конца 20-х, начала 30-х годов. И напоминаю, что мы остановились с вами на, условно говоря, философских стихотворениях Пушкина. При этом, почему, собственно говоря, это философские стихи, сразу понять, в общем, трудно. Тем более, что никакой последовательной философской системы в своей поэзии Пушкин не отражает. Но напомню, что речь шла о том, как в середине 20-х годов в русской поэзии обостряется интерес к проблеме поэзии мысли. И в силу этого Пушкин, который также понимает необходимость трансформации прежней элегической манеры, прежней элегической школы, так вот Пушкин также реагирует на эту ситуацию и фактически в своей поэзии идет в этом направлении. По сути дела, создает философскую лирику, которая, впрочем, не была осознана и замечена именно как лирико-философская. Какие стихи я имею прежде всего в виду? Это такие стихотворения, как «Воспоминания», «Дар напрасный», «Дар случайный», «Цветок», «Элегия», «Безумных лет угасшее веселье», «Жил на свете рыцарь бедный» и другие. Вот мы последовательно и посмотрим, что происходит в этих стихотворениях.
Извините, «Дар напрасный, дар случайный» — какого?
«Дар напрасный, дар случайный» — это стихотворение, честно говоря, я так вот прямо не помню, сейчас скажу, это, по-моему, 28-го года, да. Это стихотворение, вы заставляете меня немножко забегать вперед. Дело в том, что это стихотворение, дата как раз вынесена в заглавие. 26 мая 1828 года. Это день рождения Пушкина. Поэтому и носит это стихотворение совершенно конкретный характер. Но об этом чуть позже. Начнем же мы разговор со стихотворения «Воспоминания». Совсем небольшое, как бы оборванное. На самом деле было оборвано. Чуть позже я продемонстрирую вам его хвост, который остался в бумагах Пушкина и не был в окончательную редакцию включен, и мы увидим почему. Когда для смертного умолкнет шумный день, и на немые стогны града полупрозрачная наляжет ночи тень, и сон дневных трудов награда. В то время для меня влачатся в тишине часы томительного бденья, в бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечные угрызенья, мечты кипят в уме подавленным тоской, теснится тяжких дум избыток, воспоминания безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток, и с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Дальше, в первоначальном варианте, шли такие строки. «Я вижу в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы, в неволе, бедности, изгнании, в степях мои утраченные годы. Я слышу вновь друзей предательский привет, на играх Вакха и Киприды, вновь сердцу моему наносит хладный свет неотразимые обиды. Я слышу вкруг меня жужжанье клеветы, решение глупости лукавы, и шепот зависти, и легкой суеты, укор веселый и кровавый. И нет отрады мне, и тихо предо мной стоят два призрака молодые, две тени милые, два данные судьбой мне ангела в одни былые. Но оба с крыльями и с пламенным мечом истерегут и мстят мне оба, и оба говорят мне мертвым языком о тайнах счастья и гроба. Надо сказать, что, ну, конечно, это пушкинские стихи, и утрачен, то есть оторванный кусок, хвост, это тоже пушкинские стихи, но не случайно он его отбросил. Потому что если мы внимательно приглядимся к этим строчкам, то обнаружится, что в них вот такой густоты ряда, как в тех, что дошли в окончательную редакцию, вот там такой абсолютной точности словоупотребления нет. Здесь есть, в общем, вещи даже как бы необязательные. Например, «Я вижу в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы, в неволе бедности, изгнании, в степях мои утраченные годы». В общем, понятно, почему в степях. Потому что имеются в виду молдавские степи явно. Но в данном контексте вот эта бытовая и как бы даже биографическая конкретность, она совершенно излишна. Тем более, что она удваивает то, что было сказано только что. В неволе, в бедности, в изгнании. Изгнание, собственно, это и есть его молдавская ссылка, эти самые степи. Поэтому происходит как бы такой проворот колесика, лишняя информация, он топчется на месте. А также решение глупости лукавой и шепот зависти и легкой суеты, укор веселый и кровавый, кровавый тоже не очень точное слово, в особенности имеющее отношение к суете. Но мы можем логически восстанавливать, что имеется в виду, что в суете света человек участвует в разных там делах, мероприятиях, он сталкивается со своими друзьями, и дело может закончиться дуэлью, и все в этом духе. Но это опять-таки не единственно точно найденное определение, не единственно точно найденное пушкинское слово. Если же мы обратимся к основному тексту, то вот там-то эта точность будет абсолютной. Потому что фактически каждое слово воспоминания – это не понятие, а буквальное явление. Интересно то, что стихотворение формально, вот это воспоминание, оно, конечно, тяготеет к жанру элегии. Казалось бы. Оно, казалось бы, тяготеет к жанру элегии даже временем, к которому относится повествование. Потому что мы, напомню вам, когда мы занимались Жуковским, мы обращали на это внимание, что поэт-элегик избирает переходные часы, либо от ночи к дню, рассвет, либо наоборот сумерки. И вот классические элегии Жуковского, они нам и рисуют. Либо сумерки, либо рассвет дня. У Пушкина тоже воспоминание приурочено к ночным часам, к тому времени, когда человек должен засыпать. Но весь строй пушкинского стихотворения, все эмоциональное наполнение пушкинского стихотворения, оно никак не укладывается в рамки элегии. Потому что элегия, напомню, предполагала светлую грусть, предполагала некую умиротворенность человека, некое его, некую попытку согласия с миром, примирения с миром. Пушкинское же стихотворение по всей эмоциональной оркестровке, оно входит в резкое противоречие с этой элегической традицией. Значит, первое, на чем держится воспоминание, это на сложно организованной интонационной вязи. Но вот этих вот постоянных переходов, когда мы чувствуем за строками поэта то отчаяние, то какое-то мучительное размышление, попытку избавиться от самого себя, стряхнуть с себя что-то. И в конце, кстати, тоже есть примирение, но строк печальных не смываю. Но это не элегическое приятие мира во всей как бы его полноте, с которым человек соглашается. Это не примирение даже, а приятие собственной вины, понимание, что от нее никуда не деться, что вот в этом смысле ты отвечаешь за все то, что ты в этой жизни сделал. И это, с одной стороны, конечно, трагично, это как бы до какой-то степени твоя катастрофа, но это то, что состоялось, это твоя жизнь уже состоявшаяся, уже сделанная тобой. Дальше нужно посмотреть, что он вытворяет с лексикой. Ну вот, просто давайте пойдем последовательно, пословно, если можно так сказать, в этом стихотворении. Когда для смертного умолкнет шумный день, отметим, что в эту элегическую как бы форму задано, с самого начала проникают высокие слова, я бы сказал, даже какая-то адическая оркестровка. Смертного, шумный день, и на немые стогны града. Значит, лексика будет очень странной. Вот смотрите, какое чудо. С одной стороны, он ее архаизирует, он ее возвышает, он придает ей как бы почти символическое значение звучания. А с другой стороны, вся эта лексика будет абсолютно конкретна. Она будет относиться к непосредственному переживанию человека в этот момент. И поэтому он не будет констатирующе нам что-то перечислять. Поэтому он не будет устраивать вот эту вот ситуацию ночного бдения. Вообще, о чем стихотворение-то? О том, о бессоннице. О том, как человек не может заснуть, и тогда все то, что его мучает и терзает, наваливается на него. Ну, если бы я, вот опять-таки, был поэтом конца 18-го, начала 19 века, и я, сколько бессонниц было написано, и замечательных бессонниц сколько было. У Боброва, ух, какие бессонницы, ух, какие ночные оды, стихи, где... вся метафизика разворачивается, все бытие человека как бы в таких символических образах предстает перед внутренним взором героя. Но там вот эта ситуация ночного бдения, она задана как бы с самого начала, и поэтому она за собой влечет вполне предполагаемые условия, ну, как бы обстоятельства местности и всего того, что происходит с человеком. А Пушкин каким-то... Я не знаю, как это вообще удается, потому что ему как бы на бегу, потому что действительно такое маленькое стихотворение-то. Как развернуться, как успеть? Ему удается одним-двумя штрихами полностью обозначить конкретность, почти бытовую конкретность этой обстановки. Да еще работая на высокой адической лексике. Вот он дал немые стогны града, а дальше он скажет, полупрозрачная наляжет ночи тень. Ну, казалось бы, ну все то же самое, что предполагается. Но в этом контексте слово «наляжет» звучит, ну, абсолютно чувственно, оно полностью вытекает из ощущения человека, который вот эти полупрозрачные сумерки вот сейчас испытывает. И опять, он одним выстрелом убивает не двух, а 10 зайцев, как всегда. А наляжет — это его еще думы, которые вот тут вот на него наваливаются. Итак, полупрозрачная наляжет ночи тень. Заметьте, как он длит фразу, он ее не обрывает, он нам не описывает ситуацию, он ее длит в темпе разворачивания ее. И сон, он говорит, дневных трудов отрада, какая опять двойственность. С одной стороны, он подчеркивает традиционное понимание, что такое сон, и дает как бы ему даже оценку. И сон дневных трудов отрада, Как будто поэт повторяет банальность, много раз нами слышанную. На самом деле функция вот этого сна, который дневных трудов Острада, зачем ему нужно оговорить это здесь? Потому что он тут же будет говорить о том, что ему-то эта отрада не дается, что у него нет отдохновения и не может быть, что он человек теперь уже к своим там 28, 29, 30 годам, человек, который дожил до ситуации, когда отдыха уже нет, нет забвения, нет отвлечения. И сон дневных трудов, награда. Награда. И заметьте, опять вот я это подчеркиваю много раз. Заметьте, как просто можно у Пушкина, исходя из размера, исходя из общей поэтической ситуации, поменять слова. Причем традиционным образом. Действительно, было бы отрада. А он меняет на награду. Незаметно совершенно, но смотрите, насколько награда лучше и точнее. Потому что она еще вступает в скрытую химическую реакцию со словом «стогны». То есть, понимаете, вот что тут происходит? С одной стороны, ему нужно придать возвышенность, серьезность, значительность стихотворению, а это в поэзии всегда делается испытанными средствами, архаизацией лирики, подключением к тому контексту высокой эпической поэзии, которая уже была. А с другой стороны, ему при сохранении вот этой важности высказывания надо его сделать как бы бытовым и достоверным. То есть нужно произвести совершенно фантастическую вещь. Нужно бытовую, вот твою, человеческую, конкретную, индивидуальную, единичную ситуацию представить как эпохальную, вечную, всеобщую, и сделать это не в описании, то есть там рассказать о себе и дальше сказать, указать, и у всех то же самое. Нет, это нужно засунуть как бы внутрь читателя, который, читая это, и переживет это как эпохальное событие. Как это делается на уровне лексики? Вот так и делается, когда у вас очень сложным образом начинает архаическая лексика проникать в ультрасовременную, как бы почти бытовую, в оговорочке. Дальше. «В то время для меня влачатся в тишине часы томительного бдения». Каждое слово само по себе абсолютно традиционно. И «влачатся», и «томительное», и «бдение», и «часы» тоже. Но в этом столкновении они опять-таки как-то очень странно реагируют друг с другом. Тем более, что интонация подхватывает эти смыслы. «В то время для меня влачатся в тишине». И каждое новое слово сообщает новые данные. «В тишине влачатся». Тут важно место и время, которое он не упускает ни на секунду. «В тишине часы томительного бдения». Он начинает передавать вот это свое совершенно безнадежное состояние. «В бездействии ночном живей горят во мне змеи сердечные угрызенья. Мечты кипят». И мечты, ведь смотрите, они не витают, не что-то там, не опять кипят. Слово, которое он избирает здесь, оно, с одной, опять-таки, стороны, включает в себя представление общепоэтическое о том, что с мечтами вообще должно быть и бывает. А с другой стороны, как оно обостряет сразу ситуацию. Мечты кипят, обычно страсти кипят. А тут говорится о мечтах. О чем же в точности? Да о том, как вот я, будучи не способен заснуть, почему я не могу заснуть? Потому что мне вместо этих каких-то сглаженных образов, в которых все сливается, и вот меня усыпляет, как-то так баюкают, уводят, мне в голову лезут проблемы. Надо не забыть это, надо не забыть это, надо бы хорошо бы вот это придумать, а завтра еще вот это. И вот эти вот мечты, так сказать, они действительно кипят, потому что они перебивают одна другую, и человек почему, собственно, не может заснуть? Да потому что он как бы боится что-нибудь забыть. Да потому что каждая из этих ниточек, из этих вот версий, она с одной стороны влечет за собою. Действительно, дальше это и произойдет. воспоминание всех тех безутешных дел, которые не были сделаны или были сделаны не так, а с другой стороны вот это предчувствие той наваливающейся на тебя громады жизненной и ерунды, и ответственности, с которой ты все равно не справишься, уже потому, что ты уже с ней не справился в прошлом.
Извините, но ваше объяснение типа того, что надо сделать это, входит в противоречие со словом «мы считаем».
А вот это именно так замечательным образом здесь и реагирует, потому что...
Это не спорно.
Это здесь я, вот на этом я точно настаиваю. Это именно как бы мечтания. Мои мечтания о том, как бы нужно вот с этим поступить, вот с этим. То есть вот те мечтания, они не случайно так названы мечтами. Мечты. Потому что они неисполнимы. Потому что мне все равно совсем не справиться. Потому что жизнь, она... Вот почему я не могу заснуть? Потому что я сижу, я лежу и просчитываю, как надо это сделать. А действительность меня обманет. Сделать, продумать, что угодно. И что бы могло бы быть, конечно. То есть, я дал только одну краску этого слова «мечты». А Пушкин, повторяю, стреляет из 10 стволов. Это в том числе, конечно, и мечты обыденные. Но я специально сейчас оттенил второй смысл, потому что традиционный смысл, он и так вложен, он и так понятен. Мечты кипят. Читаем дальше. В уме. Понимаете, для того, чтобы со стороны определить, что со мной происходит, достаточно сказать, в моем уме, допустим, кипят мечты. Но ум-то ему сразу нужно сделать не абстрактным, то есть не описать ситуацию, не дать определение, а превратить, я повторяю, в явление. И поэтому сразу мечты кипят. В уме, подавленным тоской. Пушкин хитрец. Это не мечты в уме кипят. Мечты кипят сами по себе, а дальше он ставит точку с запятой. И в уме, подавленным тоской, теснится тяжких дум избыток. Потому что он знает, что мечты не кипят в уме. Если бы мечты кипели в уме, это был бы уже котелок вместо ума. И он понимает, что это было бы смешно, поэтому он точкой с запятой разделяет кипят и ум, а в уме будет тесниться думы. Но не думы. Пушкин опять хитрит. Если бы он сказал, что в уме его теснятся думы, ну и пускай себе теснятся, ради Бога. А он подберет совершенно точное слово. Не просто думы, а и не просто тяжкие думы, а тяжкие дум избыток. Потому что это думы избыточные. Они, почему они избыточные? Они бесполезны. Они все равно ни к чему не приведут, кроме этой самой бессонницы и муки, которая его преследует постоянно. И вот тогда-то уже мы пришли к вот этому прямому теперь называнию, что с ним происходит. Воспоминания безмолвно предо мной. Тяжесть каждого слова невероятна. Воспоминания... Но безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток. Вот этот перечень, который пошел. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю. И горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печаль не смывает. И до самого конца он все время будет обманываться. Потому что даже «горько слезы лью» — это все равно не вполне традиционная форма. Надо лить горькие слезы, а не горько лить слезы. И каждый из таких как бы огрехов, отступлений, вот каждый из таких отступлений работает все на то же самое. На разрушение вот автоматизма элегических излияний о прожитой жизни и автоматизма вот этих восприятия нашего, вот этих как бы банальных слов. Но пользуясь этими же самыми, теми же самыми словами, а почему теми же самыми? Да других-то нет. Да мы все равно... Вы понимаете ведь в чем как бы трагедия этой поэзии? И вообще искусство. По-настоящему, естественно, поэзия стремится к прямому высказыванию. Но вот тут-то и начинается проблема, потому что при прямом высказывании мы говорим банальности, потому что мы говорим прямо все то самое, что говорят все другие. А достаточно дважды уже произнести одно и то же, и мы перестаем это воспринимать. Но слова в нашем распоряжении все те же самые. Что делать? И тогда начинаются вот эти удивительные как бы подстановочки, перестановочки, смещения, которые, повторяю, подхватывает пушкинская интонация. Что в целом? В целом перед нами стихотворение о смысле жизни. Обо всем, о много чем. И как бы тему даже его не вычленить по-настоящему. И прямо не сказать, оказывается, что перед нами скорее модель, некая такая модель, в рамках которой мы можем переживать то, что мы знаем, что мы переживаем в этой ситуации. То есть перед нами машина, как бы, вот центрифуга такая, в которую, войдя, мы закружимся вот в этом мучительном переживании. И если мы можем прореагировать с высказыванием поэта, мы сразу поймем, о чем идет речь во всей полноте. То есть, как бы, скажем так, весь философский-то процесс должен произойти у нас в голове. Интересно, что параллельно с Пушкиным практически того же самого плана стихотворения пишет некий Минцов. Это поэт, который печатался вот в Московском наблюдателе, органе близком Любомудром. И вообще его стихотворение можно воспринять просто как ну, вариацию на пушкинскую тему, тему пушкинского воспоминания. Вот просто для сравнения прочитаем, что происходит здесь. Когда стеснит твою внезапно грудь мысль тяжкая о прежних заблуждениях, от горести не сможешь ты вздохнуть, и совести почуешь пробуждение, тогда вся жизнь твоя и повесть дел твоих в унылой пред тобой представится картине, и дух божественный от помыслов земных вдруг повлечет тебя к высокому. Ну, дальше там продолжается, я только отрывок привожу. Короче говоря, тема абсолютно та же самая, о воспоминаниях мучительных, которые человека заставляют обратиться к помыслам, как он говорит, о высоком. Но ведь ничего даже близкого наполнению пушкинского стихотворения здесь нет. В чем дело? Потому что Минцов, пишущий о вполне реальном переживаемом им состоянии, нету никаких поводов предполагать, что он сочиняет. И это, между прочим, самое главное заблуждение 99% поэтов и вообще людей, занимающихся искусством. Они больше всего обижаются, когда ты им говоришь, что придуманы там ваши якобы чувства или еще что-нибудь. Потому что нет, они не придуманы. Они переживают тоже вот глубокие чувства и мысли глубокие им приходят в голову. И каждый человек, я думаю, просто умный человек. Я не думаю, что в наших, по крайней мере, эмоциях мы глупы. Но дальше, вот что происходит с трансформированными эмоциями, вот где вся загвоздка. Во что мы можем их трансформировать? Потому что между нашим высказыванием и тем, что мы чувствуем, или нашим поступком и тем, что мы чувствуем, стоит такая замечательная преграда, как материал. Жизненный материал. Или материал слова, или краски, звука, чего хотите. И поэтому, как разрешится наше чувствование в этом материале, это вопрос искусства. Причем я подчеркиваю, не только словесного искусства, но искусство быть человеком. Жить, потому что жизнь, по сути дела, в ее действии, это тоже материал. которые требуют жеста, которые требуют какого-то выбора, которые требуют какого-то конкретного конечного действия. И при сравнении пушкинского стихотворения со стихотворением Менцова мы сразу можем сказать, что происходит. Менцов материалом не владеет ни в какой степени, потому что он переводит свою эмоцию, свое переживание на язык готовых формул. А Пушкин, когда он обращается к этому, он ищет совершенно адекватное выражение в материале, в слове того, что происходит с ним. То есть он пытается создать структуру, которая по сложности своей и значимости своей, словесную структуру, была бы моделью того, что он переживает. Опять-таки, не описание, а модель. Поехали дальше.
Извините.
Да.
Возвращаясь на 3 минуты назад,
да,
говорили о том, что человек, который читает это, он понимает то, что происходит в жизни.
Не в жизни, а модель ведь, она как устроена, скажем так. Ну вот туда надо внутрь залезть, да, и представить себе, что ты в космическом корабле или в самолете, например. И если у тебя есть опыт этих полетов, то ты можешь ощутить как бы то, что ты испытывал, когда ты летал.
Проблема в том, что я уже не совсем помню точно, как вы выразили это.
Да. Но я мог и не точно выразиться.
Было сказано, что человек понимает и сравнивает это с вами,
да? Если у него есть этот опыт.
Да.
Да.
Наверное, совершенно идиотский вопрос. А дальше? Ну, сравнение.
А дальше, скажем так, понимание...
В чем смысл, в чем радость такого сравнения?
Понимание истины, ничего, кроме самого понимания, в чем оно награду получает, не предполагает. Ну, дальше можно, конечно, религиозные войны устроить или еще что-нибудь. То есть обычно понимание истины в традиционном смысле предполагало загоняние всех дальше скопом в понимание этой истины. Под знаменем ислама или еще чего-нибудь, или еще чего-нибудь. Понимание истины предполагает, с моей точки зрения, одного – попытку разделения. Принятие для себя, конечно, да. Момент, да. Принятие как бы для себя и... Сладок нам лишь узнавание мир, как сказал Мандельштам. Значит, вот это узнавание, и для меня, вот я не знаю, как для кого-то может быть радость и кайф, что поняв что-то, он хранит это при себе и никому больше не показывает. Вот, у меня немножко иначе это устроено. Мне сразу ужасно хочется с кем-то это разделить. Вот, собственно, и все, что влечет за собой, по-моему, понимание истины. Вероятно, предполагается, что когда-нибудь в конце времен мы все одновременно эту истину поймем, и после этого уже никуда не разбредемся. Но я такие прогнозы пока делать не могу. Дальше. Дар напрасный, дар случая. Это стихотворение, как я уже сказал, имеет помету, дата 26 мая 1828 года. Это день рождения Пушкина. В связи с этим тема стихотворения понятной становится. Вот весь тот комплекс переживаний, которые он испытывает. А если мы к тому же еще обратимся, что там было вокруг, то станет понятно и чисто биографическое конкретное прикрепление. Накануне он был в Кронштадтском соборе морском, и был праздник, который называется так. Третье обретение усекновенной головы Иоанна Крестителя. Мы, поскольку, как мы помним, Иоанну Крестителю отсекли голову, то есть казнили, тема казни и обрывания этой нити жизни, наложенная еще на собственные раздумья о дне рождения, то есть конце когда-то, и о протекании этой жизни, куда она стремится, и что с тобой произошло, опять вступает в такую сложную реакцию. Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана, и зачем судьбою тайна, ты на казнь суждена, кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал, Душу мне наполнил страстью, ум сомнением взволновал. Цели нет передо мною, сердце пусто, празднену. И томит меня тоскою однозвучный жизнь шум. А когда мы с вами говорили о природе стихов, я это стихотворение уже в пример приводил. И я всегда, собственно, так и делаю. И на примере этого стихотворения я всегда объясняю, что стихи – это абракадабра в смысловом отношении, в плане логического смысла. Потому что каждая строфа новая, она полностью противоречит тому логическому смыслу, который был высказан в предыдущей. Сначала он говорит, он сожалеет по поводу того, что значит, жизнь истекает, и зачем судьбой тайной ты на казнь суждена. Кстати, тут опять-таки логическая неувязка, потому что на казнь в русском языке можно существо обречь, но не качество живого существа, а жизнь — это качество, конечно, живого существа, а не оно само. Дальше звучит совсем странная вещь: кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? Почему же власть враждебная, если она вызывает из ничтожества, да еще к тому же ум наполняет там душу страстью, ум сомнением? Дальше, как бы полностью забыв о том, что он сказал только что, он пишет: цели нет передо мной, сердце пусто, празднен ум. Ну и, короче говоря, формально все стихотворение построено на логических противоречиях. Но именно благодаря такому построению Пушкину удается высказать вот ту антиномию переживаний человека, который и с ужасом, и с отвращением, и с жалостью глядит на себя самого и собственную жизнь. Вот тот итог, к которому мы пришли. И ничего утешительного нет. Но почему-то умирать не хочется. Об этом, кстати, замечательно Лидия Яковлевна Гинзбург писала, которая рассуждала насчет индивидуализма. Индивидуализма, который не мог понять смысл смерти, и в силу этого, как она говорит, не мог понять смысл жизни. Дальше она говорит: очень логично. Но нелогично было то, что, осознав это, люди продолжали жить. И не только жить, но и радоваться. Получалось как так, что непонимание смысла жизни и вообще существование само по себе, а пребывание в этой жизни тоже само по себе, это нелогично. Но человек, вероятно, нелогичен от начала до конца. И про эту нелогичность-то Пушкин и пишет. Только у него это все еще так удивительно сопряжено с ощущением не просто своей индивидуальной ситуации, а тайны, которая стоит за этим странным даром, навязанным человеку, даром, о котором он не просил. Самое смешное и интересное, что это стихотворение, которое Хитрово показало митрополиту Филарету, у почтенного прилата нашло отклик. Он написал стихотворение, обращенное, очевидно, к Пушкину, некоторые строфы из которого звучат так. Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, но не без воли Бога тайной и на казнь суждена. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Ну, митрополит был совершенно прав, надо сказать, но только поэзия-то не имела никакого отношения. А по свидетельству Вяземского, Пушкин был задран, как пишет Вяземский, поэтическими опытами его святейшества, и написал митрополиту ответ. Это стихотворение «В часы забав и праздной скуки». Ну, оно не представляет из себя как бы ничего уж совсем замечательного, но раз пошел такой разговор, я вам его процитирую. Внешне по отношению к Филарету оно комплиментарное, но, я думаю, не без скрытой иронии. В часы забав или праздной скуки бывала лирия моей, вверял изнеженные звуки безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавы невольно звон я прерывал, Когда твой голос величавый меня внезапно поражал, я лил потоки слез нежданных, ранам совести моей твоих речей благоуханных, отраден чистый был елей, и ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой любовной смиряешь буйные мечты. Твоим огнем душа палима отвергла мрак земных сует, и немлет арфе Серафима в священном ужасе поэт. Ну, понятно, что, конечно, под Серафимом имелся все-таки в виду Серафим. И, в принципе, здесь речь как бы идет о том, что Бог вот обращается к человеку и его останавливает. Но поскольку уж очень это все было привязано к конкретной ситуации, то вот такая скрытая ирония в определении митрополита как Серафима немножечко чувствуется. Ну, это к слову. Да. По советской печати они все мракобесы, как известно.
В таком случае, он бы мог, хотя бы, потому что там Ерхов, все эти истории, что
да.
Он бы мог отрезать Маску Пушкина, за это
ну, конечно, нет, ну, господи, я просто сейчас не буду вторгаться, я не хочу вдаваться сейчас в обсуждение того, как советская историография и все прочее трактовала наша православная... Да, ну уж по крайней мере отношение Пушкина к Филарету было в достаточной степени уважительное, не то что положим к Фотию. Нет, конечно, конечно. Тут, да, очень такой мадригальный даже, я бы сказал. Вот. Вообще, если мы учтем, что к концу жизни Пушкин все настойчивее обращается к опыту духовному, пытается с религией не только помириться, но и найти в религии содержание своей жизни. И не случайно возникает множество стихов, там «Отцы пустынники», «Жены непорочные» и так далее. То понятно, что никакой, естественно, там, богоборческой функции и так далее ни стихи его, ни ответ не носили. Следующее стихотворение замечательное Пушкина, вот этого же плана, это элегия его. Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино, печаль минувших дней в моей душе, чем старый, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И веды мне будут наслажденья, меж горести, заботы, треволненья, порой опять гармонию юсь, над вымыслом слезами обольюсь, и, может быть, на мой закат печаль блеснет любовь улыбкою прощаль. Понимаете? Ну вот как сказать? Почему эти стихи философские? Да и не философские они никакие, они просто великие стихи. А великие стихи, они, видимо, и есть философские стихи, если вам так этого хочется. А если не хочется, то и не надо. Потому что стихи как бы сами себе философия. Но то, что это, безусловно, поэзия мысли, и мысль ведущую роль играет в этих стихах, это конечно. Мысль, правда, заявленная не прямо, не явно. Мысль, действующая в обиход и косвенно. Мысль, которая требует нашего в нее вдумывания, требует, ну, скажем, остановиться и подумать, как это странно, а почему это мыслить и страдать сопряжены рядом. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И это есть счастье, как выясняется на самом деле. Или, по меньшей мере, замена счастью. Или, может быть, то вообще единственное счастье, которое мы не подозреваем, но которое человеку только и суждено и дано. На самом деле, вот как понять философскую и как бы интеллектуальную наполненность этих стихов? Эта строчка «мыслить и страдать», то есть мысль и есть страдание, по сути дела, вот что говорит нам Пушкин. Ведь одна эта строчка, одно сопряжение этих слов, это вся поэзия Баратынского, которая вся построена на этой страшной антиномии. Знать истину, быть несчастным, страдать, точнее, не несчастным быть, а страдать. Ввергать себя в пучину отчаяния, отказаться от знания истины, не быть человеком, то есть не мыслить, не жить, не быть счастливым на самом деле, по крайней мере не иметь возможности осознать собственное счастье. И вот на этой антиномии растет вся поэзия Баратынского, начиная там с его «Последней смерти» и всех вот этих вот его стихотворений, и кончаясь с книгой «Сумерки». И у Пушкина... Только что делает Пушкин? Если Баратынский при всей личной подоплеке рассматривает эту антиномию как, ну, идеологическую проблему, которую надо как-то решить средствами какими-то, то Пушкин делает удивительную вещь. Он, поднимая эту проблему и не решая ее, потому что она, по сути дела, неразрешима, конечно, он ее целиком монтирует в свое жизнеощущение, придав ей статус полнокровности и полновесности бытия. И без страдания, которое включает в себя... А потому что дальше что? Меж горести, забот и ведаю, мне будут наслаждения. Когда, где, в чем? Меж горести, как бы ответ на воспоминания. Почему он строк печальных-то не смывает? Да потому что, да, и будет бессонница, и никуда не деться. Но наслаждения-то и могут быть только среди горести, забот и треволнений. И поэтому не хочу, о друге, умирать, да как сказано, да почему еще, как замечательно сюда вот эти о друге привлечены, как будто эти други могут ему помочь не умереть. А понятно почему? Потому что он ощущает жизнь как, извините, общечеловеческий заговор против небытия и бессмыслицы, против неизвестно чего. И тогда, конечно, к друзьям, но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. Если невнимательно отнестись к этим стихам, да еще с этой безумной глагольной рифмой «умирать, страдать», то какая банальность, как смешно. Ну, детская какая-то проговорка. Но эта детскость, она, между прочим, еще сильнее окрашивает всю непосредственность боли глубиной этого высказывания. И вот в этом зазоре мыслить и страдать тогда и не только наслаждение, а только тогда и можно гармонией упиться, над вымыслом облиться слезами. И как это над вымыслом слезами обливаться, если это вымысел? Причем здесь слезы? И это еще одна тема пушкинская. Понимаете, какая штука? Вот все эти высказывания, их уже невозможно воспринимать как прямые высказывания. На самом деле, каждая из этих тем, каждое из этих слов буквально тянет за собой именно пушкинское понимание. А как иначе? Как мы иначе можем прочитать и понять другого человека? Только в поле всех его высказываний, дел и значений. Потому что язык, он один, да, у нас у всех банальный и узкий. А как нам довериться, как нам понять, вот, что вкладывает другой человек? И почему это над вымыслом слезами оболит? А это уже другая тема Пушкина. Тема, о которой мы будем говорить, когда начнем разговор об Онегине. О том, что истина-то на самом деле, она и есть в вымысле. И вне вымысла она вообще как бы даже и не приходит, и не рождается, и понята быть не может. А слезы, которыми он обливается, ну это настолько уж тут... При всем при том, это имеет прямое, совершенно банальное бытовое значение. Книжку читаю, умилился, плачу. Но почему философские стихи? Да кроме этого просто прямого банального значения, точнее внутри него, потому что что делается с нами, когда мы читаем книжку, умиляемся и плачем? А вот именно этот процесс-то на самом деле и происходит. Обливание слезами над вымыслом. Почему? Потому что мы в этом вымысле угадали правду жизни. Центральную ее правду, которая вопреки существует опыту. Вопреки. И в этом и есть наша человеческая сущность. Способность увидеть истину вопреки эмпирическому опыту. И своей человеческой сущностью эту истину только и поддерживать. Потому что вне нас ее как бы и нет. Поэтому над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. А мы можем себе представить, что такое любовь при закате печальной. Это уж такое мыслить и так уж страдать. И это счастье. А? Ну, скажем так, ретроспективно. Тютчева почитав, допустим. Да, да, да. Но, почему мы можем представить? Потому что пишет это про закат печальный, на который любовь улыбку прощальной должна блеснуть, человек не полных 30 лет. Вот какая штука. Дальше пойдем. Стихотворение «Цветок». Ну уж казалось бы, ну тут так что и где и откуда. Цветок и цветок себе. Что про цветок можно написать философски? Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я, и вот уже мечтою странно душа наполнилась моя, где цвел, когда, какой весною, и долгою цвел, и сорван кем, чужой, знакомой или рукою, и положен сюда зачем, на память нежного свидания, или разлуки роковой, или одинокого гулянья в тиши полей, в тени лесной, и жив ли тот, и та живая, и нынче где их уголок, или уже они увяли, как и сей неведомый цветок. Вы знаете, это стихотворение ужасно волнует. Но, собственно говоря, почему? Ну, Господи, открыли книжку, увидели там засохший цветок. Дальше человек банально думает, ну, естественно, примета, свидетельство чего-то. Кто бы это мог быть? Все. Формально больше ничего не сказано в стихотворении. Но если мы только сопоставим этот фантастический, взволнованный, просто выскакивающий из его сердца град вопросов, смотрите, где цвел, когда, какой весною, и долгой цвел, и сорван кем, чужой, знакомой рукою, и положен сюда зачем, и жив ли тот, и та жива ли? Если мы вспомним, как державин в оде на смерть князя Мещерского будет задавать вопрос, где ж он там, где там, не знаем. То есть, на самом деле, в цветке Пушкина нас косвенно отсылает к тому же самому, к этому вопросу без ответа, к этому вопросу, к этому цветку. Пушкин спрашивает, куда ты их дел? куда ты, мир, их дел, и куда ты денешь меня? И какой же смысл имеет все то, банальнейшая мысль, какой же смысл имеет все то, что вот вообще говоря в теле, в плоти, в наполнении жило, волновало, страдало, любило, и вот теперь все. Этот крошащийся, засохший цветок. Куда он дел все это? Где это? Василий Евгеньевич, вы меня вчера спрашивали, где все это? Где все это будет? Пушкин, естественно, ничего не ответит. Но он так задаст свои вопросы, что фактически это то же самое обращение. Но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу. Потому что перед нами, если хотите, какие-то немножко испуганные, с другой стороны совершенно одержимые, с другой стороны совершенно какие-то детские, и при этом и мучительные, и взволнованные, какие хотите вопросы, которые говорят только одно, что он не принимает это. Что вообще, о чем? Что вообще человек по своей человеческой сущности и природе согласится с тем, что вот это все просто засохший цветок, не может. Никак. Ну хорошо. А что тогда? А тогда вот и все, вот и выход. Вот вам человек, который держит в руках этот цветок, чью-то как бы засохшую, ушедшую жизнь. И если он допрашивает небытие, куда ты их дело, куда ты дело меня, куда ты денешь их, то это значит, что ведь фактически он обращается к тому полю смыслов, где что-то прореагировало, где что-то было. Этот цветок ведь, он же одновременно что? Знак. И он не случайно спрашивает о смысле этого цветка, то есть о знаке, что в этом поле смыслов произошло. Потому что это восстановимо. Это вообще никуда не может уйти. Если в поле смыслов что-то было, кто-то кого-то любил, кто-то кому-то что-то сказал, цвела красота, то она в поле смысла, потому что оно вне времени. Истина, она истина в Африке, в Америке, в Австралии, на Альфа Центавре, миллион лет назад, она все та же самая истина, по смыслу своему. И в этом смысле она вне времени и вне пространства. И он спрашивает фактически, он обращается к этой самой истине. Знак чего ты, цветок? Если ты знак, и я тебя могу понять как знак и войти в это поле смыслов, то я сейчас тебя и оживлю в своем понимании. Все тут. Потому что я в этот момент стал они. Потому что если меня волнует эта любовь, то вот она и длится. Потому что это моя любовь. И я в ней. И, между прочим, тем самым поэзия обращается к совершенно исконным, изначальным чертам вообще человеческого сознания, еще первобытного человеческого сознания, которое занимается чем? Оно отождествляет «я» и «мир». И смерти для первобытного человека вообще в принципе нет, потому что смерть – это есть начало нового рождения. Человек-то ведь неотделим от мира, он и есть тотем, он и есть мир, он и есть племя, он и есть космогония. Каждый день он участвует в том, что разыгрывает космические циклы светил. Если он не совершит определенных ритуалов, не споет боевую песню, не будет ни бизонов, ни луны, ни солнца. И в этом смысле он не может умереть. Он может только отправиться как бы. Куда? Как зерно в землю. Для того, чтобы это дало жизнь. Потому что жизнь не может начаться без смерти. Она появляется оттуда, из земли, из преисподней, где смерть. И если я рассуждаю о жизни не как о временном акте, да еще разбитым сознанием индивидуалистическим, которое хватается за мою как бы абсолютную уникальность и отличность и гениальность, и как бы отличность от всего остального мира. А на самом деле это никакая не индивидуальность, не отличность, а просто то, что я разбил мир на «я», субъект и объект, который я теперь пытаюсь изучать или вообще рассматривать как нечто якобы отдельно от меня существующее. Да оно-то все, что вокруг меня субъектом и объектом является только в моей голове, которая для удобства эксперимента или рассмотрения нечто вычленила. А так вообще мир един. И поэтому где тот? И жив ли тот? И та жива ли? И где теперь их уголок? А, вот цветок. Поехали дальше. Калмычка. Калмычку я читал в прошлый раз и просил всех подумать. Ну а тут-то где философия, казалось бы. Я еще раз прочитаю ее. Прощай, любезная калмычка, чуть-чуть на зло моих затей, меня похвальная привычка не увлекла среди степей вслед за кибиткою твоей. Твои глаза, конечно, узкие, и плосок нос, и лоб широк. Ты не лепечешь по-французски, ты шелком не сжимаешь ног. По-аглицки перед самоваром узором хлеба не крошишь, не восхищаешься Сен-Маром, слегка Шекспира не ценишь, не погружаешься в мечтания, когда нет мыслей в голове, не распеваешь мадове, галоп не прыгаешь в собрании. Что нужды? Ровно полчаса, пока коней мне запрягали, мне ум и сердце занимали твой взор и дикая краса. Друзья, не все ли одно и то же забыться праздную душой в блестящей зале, в модной ложе или в кибитке кочевой? Ну, это стихи прямо философские на самом деле. Они не настолько прямо философские, что я просто удивляюсь, как Мераб Мамардашвили, который постоянно об этом говорит, не цитирует Пушкина. Вероятно, потому что плохо просто знал его. А вот что пишет Мамардашвили. Пруст говорит, что живя, мы настолько повязали себя разными вещами, настолько раздали себя в разные вещи, настолько частицы нашей души уже рассеяны, что можно открывать великие истины и великие красоты не только в мыслях Паскаля, но и в рекламе туалетного мыла. То есть для познания истины и видения красоты или установления искреннего выражения чувств можно взять с одинаковым успехом и мысли Паскаля, которые у нас проходят по департаменту высокой культуры, и рекламу туалетного мыла, и сделать такие же великие открытия. Но у Пруста здесь молчаливая, невысказанная пометка. При условии, что мы вложились, ангажировались, если мы сознательно заполнили мир своим присутствием, если частицы нашей души не рассеяны, а если мы таковы, о которых сказано «взгляни и мимо», здесь он имеет в виду Дантов круг, первый круг, Ада, Лимб, где метутся тени людей, не решившихся ни творить ни добро, ни зло, то есть ни во что не вложившихся. Так вот, если мы таковы, о которых сказано «взгляни и мимо», то для нас одинаково незначимы будут не только обертка мыла, но и мысли Паскаля. Пушкин пишет, еще раз внимательно, «Друзья, не все ли одно и то же забыться праздной душой в блестящей зале, в модной ложе или в кибитке кочевой?» Пушкин пишет фактически о том же самом, что иерархии ценностей или культурных явлений, или жизненных даже явлений. Нет. Точнее, она есть. Но она возникает лишь в той мере, в которой мы вложились в эти самые явления. И если мы в принципе способны вложиться, если мы в принципе способны быть живыми, если мы в принципе, опять-таки, Пушкин ведь даже совершенно точно устанавливает условия того, что происходит. Смотрите, что нужды, ровно полчаса, пока коней мне запрягали, мне ум и сердце занимали, твой взор и дикая краса, влюбленность. Его взволновало, ему что-то захотелось понять, почувствовать, прикоснуться, быть сопричастным, вложиться. А у него всегда это по департаменту любви происходило, влюбленности. Но только влюбленность-то это была, о какая, одновременно этнографический характер имевшая. Я вам в прошлый раз читал выдержку из приложения к путешествию в Эрзерум, где он рассказывает, какова была подоплека этого свидания с калмычкой, когда она ее балалайкой по голове трахнула. А он к ней целоваться полез. Вот. Этнографическая как бы основа. Он там сидит, следит за ней и пишет, между прочим, что черты калмыков уже утратили прежнюю дикость. Некая тайная прелесть какая-то, прелесть дикая была в ее плоском носе и всем прочем, что там он обнаружил и увидел. Он исследователь, он живой человек. И когда он живой человек, действительно все равно, где ты будешь, в кибитке кочевой, в модной ложе, в зале, где угодно. Там есть повод понять. Там есть повод прикоснуться к жизни, до всех ее составляющих. И в этом смысле, вы понимаете, какая штука? Как, кстати говоря, писал Петрарка, читающий Августина. Иные думают, что надо путешествовать, сходить там на высокие горы и так далее, и так далее. Хотя весь океан человеческих чувств и понимания, он вот тут вот содержится, и его просто нужно устремить на то, что тебя в этот момент окружает. Другое дело, что наш взгляд замылен. Это точно. Потому что, так же как слова замылены. Вы понимаете ведь в чем фантастическое единство, вообще говоря, искусства и жизни, можно сказать, на примере Пушкина. Он же решает ту же самую проблему. Замыленности слов, банальных слов, которыми нужно сказать истину опять. И параллельно так и осознает мир. Как мир, в котором действительно наш глаз замылен, и поэтому мы не можем извлечь содержание и радость бытия из каждой минуты. Так кто виноват в том, что наш глаз замылен? Я ведь не случайно сказал, что в жизни мы имеем дело тоже с материалом. Извольте быть Пушкиным, вот как он пишет текст. Значит, и в жизни надо просто держать в чистоте глаза. А они, как известно, зеркало души. Да? Вот. И вот на про это Пушкин и говорит. Какая разница? Если ты можешь, то все открыто. Надо только можешь. Лирические стихи, немножко о них, как бы вот об этих самых замусоленных, зацелованных, зачитанных, замыленных стихах. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мной, мне грустно и легко, печаль моя светла, моя печаль полна тобой, тобой, одной тобой, уныние моего, ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Тайна вот всех этих небольших пушкинских стихотворений в их полной антиномичности и противоречивости. Она устанавливается даже на уровне лексики, потому что с одной стороны не мучит, не тревожит, с другой стороны горит. мне грустно и легко. Печаль светла, значит, но при этом уныние моего. Но это только как бы поверхностный слой, антиномия, организованная на чисто лексическом уровне. На самом же деле, и в этом стихотворении, и в особенности в другом, «Я вас любил», да? Сейчас мы, ну давайте тогда прочитаем его. Вот, я все-таки все пушкинские тексты стараюсь читать по книге, потому что уже много раз говорил, что он величайший обманщик. И всегда чего-нибудь да не так припомнишь. «Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томил. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимым быть другим». На самом деле, вот здесь, в этом стихотворении, вообще ничего нет. Ни единой метафоры. Даже лексических столкновений особо мы не найдем, чтобы вот какие-то тут такие антиномии были устроены. Все держится на противоречии между прямым как бы смыслом произносимых человеком слов и интонацией, с которой они произносятся. Потому что когда нам говорят «я вас любил», «любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит», то формально нам как бы говорят о том, что человек когда-то там страстно любил, и теперь уже успокоился, и может с предметом своей бывшей страсти объясняться и даже ей сказать, что все в прошлом, и чтобы она там не тревожилась, не волновалась. А интонация, с которой это произносится, такова, что мы абсолютно понимаем, что человек сгорает от страсти, от мучения, от боли именно в эту самую минуту. И врет ей без всякого зазрения совести. Она должна тревожиться, потому что он так говорит. Да и когда еще в конце он ей желает, ну вот вы представьте себе, я не хочу печалить вас ничем, я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томил. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимым быть другим. Опять, прямой смысл слов в том, что он ей желает, чтобы кто-то ее там полюбил. Интонация и организация этой фразы такова, что мы понимаем, ничего подобного. Ничего он такого ей не желает. Более того, он абсолютно уверен, что никто никогда ее так полюбить не сможет. Нет, он может быть и желает ей. Он может быть, конечно, ей желает, чтобы ее кто-нибудь полюбил. Но внутренне совершенно ясно, что в эту минуту уж, по крайней мере, произнесение этих слов, вы зря сейчас сопротивляетесь тому, что я говорю, по очень простой причине. Потому что, еще раз давайте вспомним, что истина, которая есть красота и любовь, как известно, и все это божественные прерогативы, она существует вне времени. И поэтому в этот момент объяснения пушкинского, как «дай вам Бог», никакого «дай вам Бог» в будущем времени, во временном, вообще не существует. Потому что полнота его чувства, она здесь, абсолютно уникальна и никаких степеней иметь не может. Поэтому по смыслу отнесение признания или же выводов из этого признания в какое-то будущее логически может устанавливаться. Но не эмоционально, не как бы в этих градациях и степенях любви и чувства, оно просто не присутствует, потому что это все вневременное. И отсюда логическое противоречие. Хотя вы можете с ними соглашаться, это конечно. В 30-м же году было написано стихотворение для берегов отчизны дальней. Мы немножечко о нем говорили, когда говорили о стихотворении «Под небом голубым страны своей родной». Это стихи, посвященные памяти Ризнич, и написанные в момент, когда Пушкин узнал о ее смерти. «Для берегов отчизны дальней» пишется, если я сейчас не ошибаюсь, в Болдень. И там, накануне женитьбы, он как бы еще раз прокручивает в своей памяти все то, что было в нем, в его жизни, и ту любовь, которая до сих пор его не оставляет. И хотя он там 4 года назад тоски в своем сердце не чувствовал, но через 4 года он написал вот такое стихотворение. «До берегов отчизны дальней ты покидала край чужой. В час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой. Мои хладеющие руки тебя старались удержать. Томленья страшного разлуки мой стон просил, мой стон молил не прерывать. Но ты от горького лобзанья свои уста оторвала, и с края мрачного изгнания ты в край иной меня звала. Ты говорила: день свидания под небом вечно голубым, в тени олив любви лобзанья мы вновь, мой друг, соединим. Но там, увы, где небо своды сияют в блеске голубом, где тень олив легла на воды, заснула ты последним сном. Твоя краса, твои страдания исчезли в урне гробовой, а с ними поцелуй свидание. Но жду его, он за тобой. Тут как бы говорить нечего. Потому что, ну, формально принцип тот же, абсолютно антиномичный. Когда уже все нам сказано, и подведена черта, и не просто разлука, а разлука вечная, вдруг, совершенно неожиданно, дико, но он за тобой. Долг должен быть возвращен. Она обещала. А человеческое обещание и слово, потому что, опять-таки, почему? Потому что оно дано в поле смыслов. Оно же означало нечто. Оно означало, что она его любит. И ее поцелуй — это залог, в сущности, просто знак любви, единства. Поэтому он никуда деться не может, как знак. Потому что она же его любит. Да. Ну, а если говорить о том, как опять-таки все это организовано, то достаточно указать только вот на это место. Вы понимаете, служебные слова, которые начинают играть роль любых самых великих метафор, самых удивительных и тонких определений. Такие слова, как «увы», например. Потому что достаточно это «увы» вставить просто в перечисление той природы роскошной итальянской, которую он себе представляет, но там, увы, где небо своды сияют в блеске голубом, где тень олив легла на воды, смотрите, как не, на самом деле логически неуместно, как будто бы это «увы». Все слова, которые он говорит, пронизывает и пронзает одним его чувством. Чувством, с которым он не согласен. С этим чувством утраты. И последнее на сегодня стихотворение. Хорошо, что мы вот так вот и уложимся. В следующий раз начнем Евгения Онегина. Это очень странное стихотворение. Даже страшное. Творение. которая в некоторых собраниях сочинений Пушкина датируется 30-м годом. В некоторых собраниях выносится в конец, вот как, например, в этом, и указывается без даты. До конца мы не знаем, когда оно написано. Но если это все-таки 30-й год, то слишком многое становится понятно и страшно в судьбе Пушкина. Нет, я не дорожу мятежным наслаждением, восторгом чувственным, безумством, иступлением, стенанием, криками вакханки молодой, когда, виясь в моих объятиях змеей, порывом пылких ласк, язвы лобзаний, она торопит миг последних с содроганий. О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобою счастлив я, когда, склоняясь на долгие моленья, ты предаешься мне, нежна, без упоенья, стыдливо холодна, восторгу моему едва ответствуешь, не внемлешь ничему, и оживляешься потом все боль, и делишь, наконец, мой план по нему. На самом деле, если вспомнить, что 30-й год – это год женитьбы, то многое в отношении с Натальей Николаевной становится ясно. Она просто его не любила. Или уж, по крайней мере, не любила так, как это нужно было Пушкину. Это стихотворение вообще в истории русской поэзии просто фантастично, уникально. Вы попробуйте на такую тему написать стихи, причем как бы прямо, извините, тут все прямо сказано, вплоть до конечных содроганий, последних содроганий. Попробуйте написать стихотворение, которое было лишено бы даже налета физиологизма, а при этом все было бы точно указано и сказано. Как это удается? А это удается так же, как в первом стихотворении, с которого мы начали, стихотворение воспоминаний, когда ему приходится производить сложнейшие как бы химические реакции со словами, когда он на всю катушку использует с одной стороны опыт школы гармонической точности, то есть поэзии аллегорической, поэзии, заменяющей прямые смыслы и значения, а с другой стороны этим словам тонко подмешивает слова, к этим словам подмешивает тонко слова, прямо обозначающие ситуацию уже с высоты своего реалистического метода. И получается так, что все сказано, но при этом ни физиологизма, ни пошлости, ни заигрывания даже ситуации альковного в общем общения, и смотрите, даже трудно подыскать слово, чтобы обозначить эту ситуацию более мягким образом, чем это сделано у Пушкина. Вот чудо, как это ему удается. И при этом, повторяю, сказано абсолютно все. И про свое горе. Потому что, конечно, ничего более страшного, вообще говоря, представить нельзя. Хотя что значит более страшного? Речь-то о чем на самом деле идет? Просто о его конкретной человеческой ситуации, да, безусловно, но на самом деле речь идет и о большем. Ну вот казалось бы, ты имеешь все, что ты хочешь, твои желания разделяются, и даже пускай они разделяются как бы по неволе, но едва ответствуешь, не внемлешь ничему, и оживляешься потом все боли, и делишь, наконец, мой план, понеделишь. Как бы и делишь, и разделение. Но ведь вообще-то говоря, речь идет о том, что никакого конечного разделения все равно не может быть. Потому что обладание другим человеком, а здесь идет речь именно об обладании, причем об обладании как бы в таком физическом, эмоциональном смысле. Так вот, никакое конечное обладание человеком в этом смысле, конечно, невозможно. Есть замечательная работа Сартра, которая посвящена именно вот этой неудаче любви. Любовь как неудача, любовь к неудаче на самом деле. Она исследует проблемы мазохизма и садизма. Как, собственно, что? Там скрыт страшный источник этих мотивов человеческого поведения. Потому что оказывается, в сущности, откуда берется садизм? От тщетности человека подчинить себе полностью и обрести вот в полноте другого человека. Ну хорошо, ты им обладаешь, а что дальше? Дальше он встанет, на утро тебе помашет и уйдет. Ну просто кофе хотя бы готовит. И все равно это уже другое, это уже не то, что тебе с тобою. И тогда тебе хочется доказательства. Вот тебе нужно доказательство. Вот Пушкин останавливается на том, что ему в качестве доказательства нужно, чтобы его африканский нрав на самом деле полностью разделялся. Да она просто даже не может. Она совершенно другого темперамента человек. Гораздо, кстати, моложе его. И вообще неопытная во многих отношениях и так далее. Но дело даже не в этом. А вот что делает садизм тогда? А он пытается найти все больше доказательств. Ну, кожу содрать с человека, заглянуть внутрь, влезть в печенку. Присвоить себе как бы все, все органы вообще, если не хватает одного тела. Заставить другого испытывать страдания, как все равно доказательство полноты власти. Потому что если неудача, а я повторяю, мы как бы все практически запрограммированы на эту неудачу. Почему? Потому что мы опять мгновение полноты слияния и совпадения потом ведь растягиваем во времени. А во времени это мгновение обречено, естественно, в любом случае оно обречено на утрату, на распад, на неудержание. И тогда нам надо доказательств, нам надо удержать. Кстати говоря, вообще все человеческие изобретения в этом смысле, я хочу вот что сказать. Не подумайте, что я как бы слишком негативно эту жажду доказательств воспринимаю. Если бы в человеке не было этой изначальной потребности, у нас ни брака не было бы, вообще ничего. Потому что тогда мы все бы прекрасно понимали, что в телесно-физической и даже эмоциональной форме это просто невозможно. А возможно, как это известно, где двое или трое собраны во имя мое, то есть, короче говоря, в соборности, в слиянии духа и так далее. Ну, правда, там тоже вопрос о времени стоит. Но, а здесь это просто-таки как бы совершенно невозможно. Но человек, это прекрасно понимая, он в сущности, как говорит одна преподавательница в нашем колледже, человека надо обнимать и гладить постоянно. Потому что, если хотите, мы все Фомы неверные. Нам требуется как бы каждый момент доказательств. Кстати, почему еще? Да это препятствует на самом деле дьяволу, который в нас живет. Дьяволу садизма и мазохизма, потому что ведь не получающее доказательств любви тела, душа даже человека, она начинает требовать власти, она начинает искать окольных путей. И это запрограммировано, это неизбежно. И вот на острие всех этих противоречий, всех этих тайных, потайных течений и написано это стихотворение Пушкина. А тема монстров, вот что неудача любви делает с человеком, она в полной степени развернется в пушкинских маленьких трагедиях. Ну, об этом еще через несколько раз. Так, в следующий раз у нас Евгений Онегин.